Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что в последнее время обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о новых сигналах Дональда Трампа и об иноагентстве политолога Маркова. Дональд Трамп 21 августа опубликовал пост о войне России с Украиной, в котором обрушился на своего предшественника Джо Байдена за то, что он не позволил Киеву атаковать страну-захватчика. Он написал, что в таких условиях, цитата, «очень трудно, если не невозможно выиграть войну, как если бы великой спортивной команде, у которой фантастическая защита, не разрешали играть в нападение. Нет шансов на победу. Так и с Украиной и Россией», написал Трамп. Многие комментаторы, в том числе провоенные российские блогеры, восприняли это как завуалированную угрозу в адрес России, особенно в связи с другой недавней новости. Стало известно, что администрация Трампа одобрила продажу Украине 3350 ракет радиусом действия от 240 до 450 километров. Затканалы встревожены. Александр Харченко.
С такой дальностью украинская авиация сможет пусками в районе Николаева дотянуться до Крымского моста. Можно, конечно, отмахнуться и произнести мантру о самом лучшем ПВО в мире, но если вспомнить, что сегодня тихоходные БПЛА противника долетели до порта Усть-Луга в Ленинградской области, то ситуация выглядит минимум тревожной.
Константин Стригунов.
Если информация подтвердится, выглядит она очень правдоподобной, то это следует рассматривать как рычаг давления на Россию, мол, будете артачиться, и мы дадим разрешение украинцам на удары вглубь территории России.
Есть и другие трактовки поста Трампа, но выглядят они сомнительно. Комментирует на своем канале проукраинский публицист Майкл Наки.
Ракеты должны прибыть в Украину примерно через 6 недель. Общая стоимость пакета военной помощи Киеву составила $850 миллионов. Значительную часть этой суммы выделили европейские страны, пишет Wall Street Journal. Я считаю, что это логичное продолжение политики Трампа предупреждения Путина. Помните, пару дней назад он написал пост, что нельзя выиграть войну в обороне. В тот момент я считал его как угрозу России, невозможный анонс передачи Украине дальнобойного вооружения. Однако спустя примерно сутки некоторые издания, в частности Politico, вышли с рассказом, что на самом деле этот пост был не угрозой Путину, а давлением на Украину, чтобы принудить к капитуляции. Причем было написано это со ссылкой на один единственный анонимный источник. У меня есть правило. Если есть неочевидная интерпретация, то должно быть мощное обоснование или надежный источник. У меня даже состоялся небольшой приватный спор с некоторыми аналитиками по этому поводу. Ну, потому что мы за эти 3,5 года уже должны были привыкнуть к тому, что и в западных СМИ часто бывает откровенная лажа. Особенно, когда речь идет про один источник. И вот если рассматривать информацию о согласовании передачи ракет, то все выстраивается в понятную последовательную модель, в которой Трамп продолжает свою попытку врать обеим сторонам, России и Украине, чтобы посадить их за стол переговоров, в надежде, что оно само как-то рассосется. И после прошедшей недели, когда Россия начала саботировать встречу с Зеленским, хотя Трамп утверждал и утверждает, что получил на нее согласие Путина, президент США мягко, но начал снова угрожать Кремлю. Ракеты в эту модель очень укладываются.
В эту модель, по мнению комментаторов, укладывается и фотоколлаж, который Трамп опубликовал в своей соцсети. Фото своей встречи с Путиным на Аляске рядом с фото встречи Никсона с Хрущевым в 1959 году. Никаких комментариев Трамп не добавил, но в комбинации с постом фото, на котором он тычет пальцем Путину в грудь, выглядит как угроза, пишет публицист Игорь Эйдман.
Путин устами Лаврова фактически послал Трампа нафиг и с Зеленским встречаться не собирается. А параллельно российские ракеты ударили по заводу американской компании «Flex Украина». Трамп, который устроил Путину триумфальный прием на Аляске и не получил ничего взамен, выглядит в этой ситуации смешно и жалко. Видимо, американский президент опять начал догадываться, что его водят за нос, разозлен и пытается шантажировать Путина. Причем он знает, чего боится российский диктатор. И это не новые санкции, а дальнобойное американское оружие в руках Украины. Трамп уже спрашивал Зеленского о возможности Украины бить по Москве. Теперь он фактически грозит Путину, что передаст Украине ракеты, позволяющие играть в нападении, то есть бить в глубину России. В отличие от некомпетентного Байдена, куда без него. Дальше он будет ждать реакции российского диктатора, который вряд ли пойдет на уступки. Трамп сдаст назад?
Некоторые комментаторы, наоборот, уверены, что Трамп будет давить на Путина дальше. Многие вспомнили недавнее интервью главы МИД Сергея Лаврова, из которого можно сделать вывод, что после недавних переговоров позиция России существенно не изменилась. Александр Кушнарь.
Дональд Трамп впервые за всю войну назвал Россию агрессором и пообещал Украине победу. Более того, он фактически пообещал передать ВСУ любые вооружения. Причина – его унизили. Путин подставил Трампа, а Лавров и Медведев добили. Теперь Трамп не просто зол, он хочет отомстить. В этом видео вся психология, логика и последствия разворота Белого дома против Москвы. Это уже не война Украины, это может стать войной Трампа против Путина.
Сложно сказать, в какую сторону склонится президент США. Его сейчас одолевают противоречивые чувства, комментирует на своем канале проукраинский блогер Иван Яковина.
Трамп сейчас в результате, как такой персонаж анекдота, испытывает к Путину смешанные чувства. Помните, там армянское радио делилось мнением, что смешанные чувства – это когда видишь, как твоя теща летит с обрыва в твоем автомобиле. Вот американский президент сейчас очень рад видеть Путина, но не рад тому, что вместе с Украиной Путин кидает с обрыва его мечту о глобальном величии, о глобальной любви. Конечно, Трамп с огромной радостью сам бы кинул Украину в этот обрыв и стал бы Путину другом, но вот тут у него возникает очень большая проблема. В этом случае Трампу никогда не бывать, не стать ему главным величайшим лидером всех времен и народов. Он станет, конечно, известным и войдет в историю, но не как величайший лидер, а как предатель американских интересов, вообще демократического мира, западной цивилизации и так далее, и так далее. То есть он станет главным предателем и всеми ненавидимым. А этого он не хочет. Он действительно хочет любви. Он действительно хочет искренних чувств, позитивных чувств в отношении себя. Он как бы не стремится просто к славе ради славы. Ему нужна слава хорошая, слава с позитивным знаком. И слава там, негодяя, предателя и сволочи – это не то, о чем он мечтает. И вот сейчас мы видим и слышим следы этой внутренней борьбы в заявлениях Трампа. Вот с одной стороны Путин ему нравится, с другой стороны Путин ему всю малину обламывает.
Некоторые аналитики, тем не менее, считают, что дело постепенно движется в сторону мира. Обе стороны уже пошли на некоторые уступки, отмечает политолог Владимир Пастухов на канале Ходорковский Лайв.
Вот общая тенденция пока, в моем представлении, выруливает в следующем направлении. Война движется к финалу. Так или иначе, мы находимся на стадии прекращения войны. Другой вопрос, что прекращение, как и агония в человеческой жизни, может быть быстрой, а может быть длительной. Но если агония растянулась на месяцы, она не перестает быть агонией. И если кого-то положили на аппарат искусственного дыхания, и он в этом состоянии может быть в замороженном виде, годами лежать, это не значит, что он живет. То есть суть стадии от этого не меняется. Стадия, которую мы переживаем, это стадия прекращения этой войны. Теперь дальше. Как она будет прекращаться? Это уже второй вопрос. И я хочу обратить внимание, что тем не менее, несмотря на весь скепсис, за последние полгода пройдена гигантская дистанция в одном вопросе. И этот вопрос – это именно отношение к процессу прекращения войны. Теперь все хотят не только прекращения огня, но и прекращения войны. То есть это серьезный слом. То есть публично конец войны стал частью дискурса. В центре внимания до этого был не конец войны, была победа. Вот это очень существенный момент. И в Украине, и в России в центре общественного внимания сместилась точка. То есть этой точкой в течение многих лет была однозначно для каждой стороны победа. Там, что, кто понимал под победой, это второй большой вопрос, мы его многократно разбирали. Но была победа. Слово «победа» ушло и там, и там. Это место заняло слово «мир». Это прогресс? Прогресс.
Вице-президент США Джей Ди Ванс в интервью NBC News заявил, что Трампу нужно от 3 до 6 месяцев, чтобы убедить Путина остановить войну. Ванс тоже уверен, что Россия пошла на значительные уступки впервые за 3,5 года этого конфликта. По мнению Ванса, Россия признала территориальную целостность Украины после войны, они признали, что они не смогут установить марионеточный режим в Киеве, и они признали, что должны быть некоторые гарантии территориальной целостности Украины. Эти его высказывания цитирует канал «Быть или» и добавляет: «Ничего из этого Россия не признавала. Просто в своей реальности человек живет». Насмешки вызвала еще одна цитата из интервью Джей Ди Ванса. «Если обратиться ко Второй мировой войне, если посмотреть на каждый крупный конфликт в истории человечества, все они заканчиваются какой-то формой переговоров», — сказал Ванс. «Особенно Вторая мировая», — иронизирует в блогах. Алекс Юсупов.
Простите, неуча, а переговорами кого с кем закончилась Вторая мировая? Гитлера с Вальтер ППК или Хирохита с Литл Боем?
Остап Кармоди.
Надо его посылать на переговоры с Мединским, чтобы они там перетерли, как историк с историком.
Трамп явно очень хотел бы, чтобы Россия и Украина поскорее подписали мирный договор. Но этого, скорее всего, не случится. Комментирует на своем канале журналист Станислав Кучер.
Да, Трампу очень хочется, чтобы финальные договоренности случились до 3 сентября. Напомню, 3 сентября Путин встречается с Си Цзиньпинем в Китае. И для Трампа принципиально важно перед этой встречей, символически, с одной стороны, потому что речь о празднике по случаю 80-летия окончания Второй мировой для Китая. Тем не менее, помимо символизма, Путин будет общаться с Си Цзиньпинем. Трампу принципиально важно до этого показать, что он сумел договориться с Путиным, что он сумел договориться с Зеленским, что он сумел разрешить важнейший, крупнейший со времени Второй мировой конфликт в Европе. Это, конечно же, усиливает его позиции на любых переговорах с Си Цзиньпинем. По экономике, по войне, по потенциальному вторжению, возможному, на Тайвань. Короче, по всем возможным позициям. Поэтому для Трампа можно будет констатировать его победу, если вдруг все-таки хотя бы формальная встреча состоится Путина, Трампа и Зеленского втроем. Если на этой встрече они хотя бы произнесут какие-то слова о стремлении к миру, обозначат какие-то границы, скажем, пообещают завершить войну до конца года, это будет победа Трампа. А если этого не произойдет, если не произойдет ни встречи Путина с Зеленским, ни трехсторонней встречи, не объявление совместных там, делегаций об окончании войны, тогда можно будет считать, что все героические совершенно старания, титанические усилия Трампа оказались полным пшиком. Даже при условии изменения позиции сторон на вербальном уровне. И, на мой взгляд, повторяю, к сожалению, вот я в данном случае желал бы Трампу всяческих успехов, мы имеем дело именно со вторым случаем. Скорее всего, Россия выступит с инициативой новых переговоров двусторонних. На этих переговорах будет председательствовать Лавров и Ушаков. Путина там не будет. Делегации встретятся, делегация объявит о намерениях. Трамп, в свою очередь, представит это как серьезнейшую большую победу. А в это время случатся новые российские мощнейшие обстрелы украинских городов.
Интенсивные обстрелы Украины Россия тем временем ведет каждый день. За последние сутки атакам подверглись Запорожская и Сумская области. Дроны били в том числе по жилым кварталам. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас каждый четверг в 21:05 в прямом эфире на средних волнах и с повторами в течение недели.
Слушайте «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева.
То, что каждую пятницу в России пополняют списки иноагентов, давно стало рутиной и в последнее время в блогах редко реагируют на расширение списков. Но 22 августа Минюст взорвал настоящую бомбу. Иноагентом объявили бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Маркова, политолога, неизменно поддерживающего политику Путина. Теперь Сергей Марков в своем телеграм-канале то пытается оправдаться, то угрожает недоброжелателям. Марков подозревает, что на него заточил зуб Владимир Соловьев.
Я так понял, что кто-то захотел придраться к тому, что я давал интервью западным СМИ и отстаивал там интересы России и защищал Владимира Путина. Круто. Круто и глупо. Еще раз. Объявление Маркова иноагентом – это удар по тем, кто искренне поддерживает Владимира Путина. И все это понимают. Рабочая версия этого дискредитирующего меня решения такова. Известный телеведущий и медиамагнат с менталитетом Тимура Иванова пытается по мотивам личной мести социально уничтожить политолога Маркова за то, что тот несколько раз в прошлом критиковал его. Он использует для этого свои личные связи в аппарате.
Еще Марков напомнил читателям, что он находится под западными санкциями за активную поддержку Путина. Читатели порадовались за политолога. Игорь Драндин.
А вообще Сергей Марков красавчик. Только он сумел стать иностранным агентом и при этом попасть под санкции Канады и Украины. Чувак живет на все 100.
У Маркова богатая биография. Такие люди действительно нечасто попадают в иноагенты, отмечает на своем канале журналист Александр Плющев.
Он, среди прочего, успел побывать, значит, в трех составах: членом Общественной палаты, членом Парламентской ассамблеи Совета Европы, депутатом Государственной Думы, ну, естественно, он бы не был членом ПАСЕ без депутатства, депутатом одного созыва он побыл. Потом доверенным лицом Путина он был в 2012 году, ну и основатель Института политических исследований, но это обычно, политологи заводят себе какой-нибудь институт, часто в нем не так уж много людей, значит, зафиксировано. Он был в партии «Единая Россия» и даже вроде бы входил одно время в ее Генеральный совет. Человека такого уровня еще не объявляли иноагентом. Был, значит, Магомед Гаджиев, которого объявили иноагентом. Он тоже был в «Единой России», тоже был депутатом, но вот так высоко не взлетал, был простым, так сказать, олигархом. Олигархом там даже не то чтобы среднего звена. Марков не уверен, что он так же состоятельный, как Гаджиев, вот, но, соответственно, он был, безусловно, невероятно известен.
И, безусловно, недоброжелателей Марков нажил себе немало. Не любить его есть за что, пишет Игорь Курлянский.
Помню случайно попавшее мне в уши в такси интервью с этим Марковым несколько лет назад. Он тогда нес пургу, что политических заключенных в России нет, а в реальности было уже навалом. Ну, пусть побегает таким политически преследуемым хотя бы, подвергнутый внесудебной гражданской казни слугами того режима, которому он раньше так преданно и истово служил.
Теперь ему осталось только переметнуться на другую сторону, иронизирует политолог Александр Морозов.
Никто из иноагентов не смог добиться апелляции, насколько я знаю. В том числе и полностью лояльная Дунцова, партия «Рассвет». У этой телеги нет обратного хода, она едет вперед. Так что Сергею Маркову надо сделать выбор. Бултыхаться дальше и на следующем повороте быть уже обвиненным в том, что он турецкий шпион, либо съехать в Казахстан или Эмираты. Тогда у него будет перспектива быть посмертно реабилитированным при следующей форме путинизма. В любом случае, в добрый путь, Сергей.
И в России тоже оставаться небезопасно. Возможно, Марков это понимает, пишут комментаторы. Евгений Генделес.
Кстати, Маркова я последний раз видел живьем в очереди за британской визой на Плющихе.
Стать борцом за демократические ценности Маркову будет несложно. Он им уже когда-то был и даже написал книгу в соавторстве с Майклом Макфолом, напоминает на своем канале журналист Кирилл Набутов.
Все как-то забыли одну простую вещь, откуда Марков произошел. Ведь когда-то он же был в ельцинский период, можно сказать, ярчайшим представителем новой России. Когда про него, мальчика, который успел в юности поработать на заводе, потом он служил срочную службу, да не где-нибудь в штабе по блату, он служил где-то там на северах в погранвойсках. То есть он из народа парень, а потом умный, учился на философа, и почти 10 лет проработал в Соединенных Штатах Америки. Почти 10 лет. При этом не где-нибудь там. Он же не на заправке работал, не мусор возил гарбиджменом. Он работал в организации под названием что-то типа Национально-демократический институт американский. И когда он вернулся под конец ельцинской эпохи в Россию, то основные темы, которые он продвигал и был известен, это были темы: многопартийная система, демократические партийные выборы, плюрализм мнений, организация выборов, медиаконсалтинг и все такие модные слова. По ним одним из главных экспертов считался чувак Марков, который почти 10 лет этому учился в Америке. Но потом, как известно, карты поменялись. И вместо ельцинской эпохи наступила путинская, а с ней наступило другое время. И вот тут-то пришлось срочно перекладываться из одной койки в другую. Ну, товарищ Марков, видимо, готов был психологически к этому. И вот теперь все вспоминают, что же с ним произошло. Да как же так? А вот же теперь иноагент. А как же? А говорят, да, а может быть, он тогда, когда служил в погранвойсках в Заполярье или где-то на северах, погранвойска принадлежали КГБ. Вот тогда он, может, два варианта. Или он отморозил что-то себе, стоя в карауле, и это повлияло на умственные способности. Или его тогда завербовали органы. И тот, и другой вариант возможен. К сожалению, нам не удастся получить яркого, честного комментария Маркова на эту тему, но все забыли. что на любого человека, который участвует в политике в России, всегда есть папочка. Всегда есть папочка, в том числе на самого первого человека, тоже кое-кого наверняка найдутся в случае чего папочки. И поэтому товарищу Маркову не стоит удивляться, что ему так сильно вдруг прилетело.
Некоторые политические аналитики видят в иноагентстве Маркова намек на будущую сделку с Украиной. Марат Гельман.
Если серьезно про иноагента Сергея Маркова, власти, по-моему, готовятся к возможному прекращению войны и опасаются, что ее идейные соратники это не оценят. Ну, то есть им искренние сторонники не нужны, такие как Марков и большинство зетников. Им нужны чистые конформисты, которые готовы колебаться хоть на 180 градусов, лишь бы одновременно с начальством.
Кирилл Рогов.
Вообще, я вам вот что скажу. Объявление Сергея Маркова иноагентом я бы рассматривал как значимый предиктор мирной сделки. Точно так же, как назначение Дмитрия Киселева на РИА Новости в декабре 2013 года было предиктором нападения на Украину. Это сообщение обслуги, что за любовь к себе власть им ничего не должна, кроме денег. И что заслуги в прославлении войны не будут засчитываться в случае критики мира. Сообщение вполне понятное и, можно сказать, ироничное. Это не значит, что сделка непременно будет, но ложится в логику ее подготовки.
Другие уверены, что все проще. Марков слишком много себе позволял, комментирует Александр Невзоров.
Все дело в том, что вот до 22 августа пороговый уровень допустимой правды для политологов России был установлен, не Кремлем установлен, примерно в 3-5%. Выше, разумеется, было нельзя, но вот 3-5%, правда, иногда было можно, разрешалось пропагандистам, аналитикам, политологам подмешивать этот маленький процентик правды в свои диатрибы, в свое словесное варево, чтобы не выглядеть совсем полными идиотами с Марса. Конечно, российский потребитель примитивен, но даже ему нужна, даже этому потребителю нужна хоть какая-то связь политологии с реальностью. Но правила, как всегда, внезапно поменялись. И пороговый уровень правды, допустимой правды, опустился до 1-2%. Это произошло по многим причинам. Во-первых, действительно налицо потрясающие результаты одебиливания масс. И теперь народу уже достаточно вот этого 1-2%. Правда, Кремль уверенно ведет русских к совершенно гомеопатическим параметрам содержания правды в любой публичной информации. То есть, не более 0,000000000000000000003 тысячных. Такая, даже миллиардных получается. Такая процентовка гомеопатическая. Она позволит уверенно и быстро переселить все вот это вот население в ту параллельную, совсем параллельную реальность, где зарождаются вот такие настоящие северокорейские чувства к вождю. Их очень не хватает сейчас в России. Что за ухмылки позволяют себе зумеры, что позволяет себе до сих пор интеллигенция. Но русские сами не заметят действительно, как уйдут в эту желаемую кондицию и ничем не будут отличаться от подданных ина, которые и писаются, и рыдают вот буквально от одного запаха своего вождя или видя его тень. А Марков с его привычкой иногда подсаливать микродозами сермяги весь этот режимный бред в эту картину, конечно, никак не вписывается. Ему вот показательно глоточку-то и вскрыли. Путин публично принес в жертву старого преданного пуделя для назидания всем прочим и для иллюстрации совсем новых правил игры.
Большинство комментаторов уверены, что Марков пострадал за интервью, в котором он назвал президента Азербайджана Ильхама Алиева блестящим интеллектуалом и одним из наиболее опытных лидеров современного мира, у которого другим лидерам есть чему поучиться. Рустем Атагамов.
Марков расстроился, конечно. Столько лет усердно топить за Путина и вмиг сгореть на каком-то Алиеве. Как мотылек в керосиновой лампе. Товарищи, произошла чудовищная ошибка.
Журналист Илья Барабанов даже шутливо предсказывал в июле, что поездка на медиафорум в Азербайджане обернется для Маркова иноагентством, и оказался прав. Но, конечно, тенденция к усилению репрессий налицо, комментирует редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов на канале этого издания.
Сергей Марков все-таки, мне кажется, еще не понял, что эпоха уже изменилась, и что в его статусе, в его положении нельзя ходить в независимые медиа и всем рассказывать про то, как ты любишь Путина и как Путин в главном прав. Сам факт того, что люди вроде Сергея Маркова контактируют с нами, там, с живым гвоздем, с какими-то еще площадками, где можно не под цензурой говорить, означает, что ну, вот это вот такой человек как бы ненадежный и опасный. Нужно как раз его показательно заклеймить иностранным агентом для того, чтобы действительно все остальные боялись. Иронично, что Сергей Марков много раз призывал к тому, чтобы ужесточить меры против иностранных агентов, полностью изолировать российскую систему информационную от нашего тлетворного влияния. Вот есть знаменитое видео по этому поводу. Конечно, когда он это говорил, видимо, ему не приходило в голову, что такое с ним может случиться.
Вот что говорил Марков в том самом знаменитом видео об иноагентах.
С иностранным агентом, конечно, нужно вот пожестче, ну и поумнее тоже. Самое главное, они должны быть отключены от наших информационных всяких ресурсов, от возможности выхода к российской аудитории, от возможности получения денег. Мне кажется, одна из таких вещей должна быть. Ну, то если как-то вот против России, да, то деньги с российского рынка получать не будешь.
Тех, кто был включен в реестр иноагентов за сопротивление путинской диктатуре, новость, что теперь они будут соседствовать с Марковым, позабавила, а кого-то и возмутила. Виктор Шендерович.
Когда Рамзана Кадырова приняли в Союз журналистов, я вышел из этого союза. Сегодня Сергея Маркова признали иноагентом. Никто не знает, как выйти из иноагентов.
Екатерина Барабаш.
Прошу лишить меня почетного звания иноагента в связи с проникновением в наши ряды политолога Маркова, дискредитирующего сообщество приличных людей, каковым иноагентский корпус был до сего дня.
Максим Дбар.
Перестаньте уже гордиться тем, в какой прекрасной компании иноагентов вам повезло оказаться, говорится в заявлении Минюста.
И уж наверняка о включении в закрытый иноагентский чат юридической помощи Сергею Маркову не стоит и мечтать. С вами была Аля Пономарева и цитата свободы. В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!